Полковой командир обратился к князю Багратиону, упрашивая его отъехать назад, так как здесь было слишком опасно. «Помилуйте, ваше сиятельство, ради бога!» — говорил он, за подтверждением взглядывая на свитского офицера, который отвертывался от него. «Вот извольте видеть!» Он давал заметить пули, которые беспрестанно визжали, пели и свистали около них. Он говорил таким тоном просьбы и упрека, с каким плотник говорит взявшемуся за топор барину: «Наше дело привычное, а вы ручки намозолите». Он говорил так, как будто его самого не могли убить эти пули, и его полузакрытые глаза придавали его словам еще более убедительное выражение. Штаб-офицер присоединился к увещаниям полкового командира. Но князь Багратион не отвечал им и только приказал перестать стрелять и построиться так, чтобы дать место подходившим двум батальонам. В то время, как он говорил, будто невидимой рукой потянулся справа налево от поднявшегося ветра полог дыма, скрывавший лощину, и противоположная гора с двигающимися по ней французами открылась перед ними. Все глаза были невольно устремлены на эту французскую колонну, подвигавшуюся к ним и извивавшуюся по уступам местности. Уже видны были мохнатые шапки солдат. Уже можно было отличить офицеров от рядовых. Видно было, как трепалась одревка их знамя. «Славно идут», — сказал кто-то в свите Багратиона. Голова колонны спустилась уже в лощину. Столкновение должно было произойти на этой стороне спуска. Остатки нашего полка, бывшего в деле, поспешно строясь, отходили вправо. Из-за них, разгоняя отставших, подходили стройно два батальона 6-го егерского. Они еще не поравнялись с Багратионом, а уже слышен был тяжелый грузный шаг, отбиваемый в ногу всею массою людей. С левого фланга шел ближе всех к Багратиону ротный командир, круглолицый, статный мужчина, с глупым, счастливым выражением лица, тот самый, который выбежал из балагана. Он, видимо, ни о чем не думал в эту минуту, кроме того, что он молодцом пройдет мимо начальства. С фронтовым самодовольством он шел легко на мускулистых ногах, точно он плыл без малейшего усилия, вытягиваясь и отличаясь этой легкостью от тяжелого шага солдат, шедших по его шагу. Он нес у ноги вынутую тоненькую узенькую шпагу, гнутую шпажку, не похожую на оружие, и, оглядываясь то на начальство, то назад, не теряя шагу, гибко поворачивался всем своим сильным станом. Казалось, все силы души его были направлены на то, чтобы наилучшим образом пройти мимо начальства, и, чувствуя, что он исполняет это дело хорошо, он был счастлив. «Левый! Левый! Левый!» — казалось, внутренно приговаривал он через каждый шаг. И по этому такту с разнообразно строгими лицами двигалась стена солдатских фигур, отягченных ранцами и ружьями, как будто каждый из этих сотен солдат мысленно через шаг приговаривал: «Левый! Левый! Левый!» Толстый майор, пыхтя и разрознивая шаг, обходил куст по дороге. Отставший солдат, запыхавшись с испуганным лицом за свою неисправность, рысью догонял рот. Ядро, нажимая воздух, пролетело над головой князя Багратиона и свиты, и в такт левый-левый ударилось в колонну. «Сомкнись!» — послышался щеголяющий голос ротного командира. Солдаты дугой обходили что-то в том месте, куда упало ядро, и старый кавалер, фланговый унтер-офицер, отстав около убитых, догнал свой ряд, подпрыгнув, переменил ногу, попал в шаг и сердито оглянулся. «Левый! Левый! Левый!» — казалось, слышалось из-за угрожающего молчания и однообразного звука единовременно ударяющих о землю ног.